Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе песни «Битлз» вышли в цифровом формате. Архипелаг Нуреева открыт для общественности всего на несколько дней. Конференция соловистов в Бергамо. «Переслушивая свободу. Культ Сталина в послесталинскую эпоху». И музыкальные записи. Что же вы, Андрей, принесли сегодня?
Сегодня мы будем слушать первый альбом питерского джазового ансамбля «Swing Couture».
Я думаю, что новость о выходе музыкального наследия «Битлз» в новом цифровом формате не прошла мимо вас. Но объясните человеку непонимающему, а на чем же мы сейчас слушаем «Битлз»? Разве не на цифре? Ведь винил давно уже экзотика.
Да, очевидно, для очень большого числа людей на Земле на прошлой неделе главная новость была выход двух комплектов, двух коробок, бокс-сетов, как говорят коллекционеры, «Битлз» в стереозвуке и в монозвуке. Нет, конечно, мы сейчас слушаем все в цифре, разумеется, кроме тех, кому я могу только позавидовать, у кого есть достаточно хорошая техника для прослушивания высококачественного винила. Позавидовать даже не столько из-за звука, сколько, в общем-то, из-за ритуала, скорее. Но все дело в том, что те записи «Битлз», которые мы слушали, они не были подвергнуты реставрации. Дело не только в ремастеринге. Слово «ремастеринг» зачастую означает все, что угодно. А дело в том, что эти записи были подвергнуты тщательной многолетней реставрации. И вот здесь я хочу сказать, что, в принципе, когда берутся старые записи и вот подвергаются чему бы то ни было цифровому, есть, ну, при условии, что результат хороший и работали вдумчивые люди. В общем, возможно, два варианта. Если брать «Битлз», то один из вариантов – это недавно вышедший альбом «Love», где были воссозданы те даже звуковые фрагменты, которые «Битлз» не писали для той или иной песни. Сразу объясню, в чем дело. Дело в том, что по замыслу режиссеров спектакля, который показал «Цирк Дю Солей», некоторые песни должны были звучать по-другому. Никто за «Битлов» не доигрывал то, что должно звучать по-другому. Просто были взяты фрагменты, кусочки мелодии, кусочки аккордов из других песен и очень бережно, аккуратно, здесь сомнений нет, вставлены в мелодический рисунок основной песни, основной темы, основного музыкального номера. Причем это не скрывалось, никого никто не обманывает, это все написано на обложке альбома. Это как бы создание нового звука, нового произведения и так далее. Это один путь. Кстати, по этому пути шел великий Фрэнк Заппа. Когда он реставрировал свои собственные старые записи, он мог совершенно спокойно выбросить гитарную партию, которая вдруг ему разонравилась, и вставить гитарную партию из совершенно другой записи, из совершенно другого произведения, если считал, что так будет лучше для его творческого замысла. Есть второй путь, когда взяты за основу именно старые записи. Конечно, они очищены от шума, который производила аналоговая пленка. Здесь очень важно, чтобы вместо шума аналоговой пленки не появилась та ужасная вещь, которую называют цифровая пустота или цифровое молчание, когда полная тишина сзади музыки, вот абсолютно как будто она стоит на краю обрыва. Но, слава богу, сейчас режиссеры научились с этим бороться, хотя если взять некоторые компакт-диски, которые выходили на заре компакт-дисковой эры, там это очень хорошо, вот эта тишина, вот эта пропасть слышны. Ну так вот, берутся эти оригинальные записи, они очищаются, они восстанавливаются. Что значит восстанавливаются? Вот простейший пример, опять-таки, возьмем из того, что мы могли слышать ранее. Несколько лет назад вышел новый вариант компакт-диска «Желтая подводная лодка». Он чуть-чуть по-другому называется. Не саундтрек, дорожка к фильму, а сонгтрек, как бы сборник песен. И там впервые мы услышали знаменитую Эленор Ригби, наверное, так, как, по идее, она должна быть. Раньше на самых хороших компакт-дисках струнный квартет звучал в моноварианте в одном канале, а голос звучал тоже в моноварианте. В другом канале получалось такое псевдо-стерео. На Yellow Submarine, на саундтреке, в песне Эленор Ригби струнный квартет звучит стерео, как и он должен звучать на нормальной стереозаписи. И, соответственно, в центре его находится голос. То есть мы как будто сидим или на концерте, или в студии, и вот все это происходит перед нами. Слышно намного лучше. Я не слушал еще эти два комплекта. Это дело многих часов вслушивания, сравнения. Но если пошли вот по этому второму пути, по которому восстанавливали песни для Yellow Submarine, то, я думаю, получится очень хороший результат.
Андрей, еще хотел вас спросить о качестве старых записей «Битлз». Иногда приходится слышать, что, несмотря на, так сказать, все музыкальное, там, техническое мастерство, мелодическое богатство песен этого ансамбля, все-таки с технической стороны эта группа несколько отставала от своего времени, и то ли использовалась немного не та аппаратура, которая могла бы поднять их на должную для своей эпохи высоту, то ли мастера и инженеры звукозаписи не соответствовали каким-то, так сказать, высоким стандартам и так далее. Но, словом, записанные «Битлз» из рук вон плохо. Есть вот такое мнение. Есть ли за этим, стоит ли за этим, так сказать, какая-то правда?
Я думаю, что слово «плохо» – это, в общем-то, понятие субъективное, и или мы перейдем на терминологию спектрального анализа звука, и тогда вопрос, конечно, не ко мне, а уже к специалистам, которые смогут просто как дважды два доказать, хорошо это или плохо. Но если брать немножечко не столь специфический анализ, то, во-первых, конечно, когда «Битлз» начинали записываться, аппаратура была довольно бедная. Если взять их первые моноальбомы, то мы услышим то, о чем я говорил. Инструменты с одной стороны, голос с другой стороны, вот как хочешь, так и слушай. Но все дело в том, что вплоть до белого альбома, включительно «Битлз», и Джордж Мартин, их звуковой продюсер, были ярыми сторонниками монозвука. Они понимали, что народ требует стерео, что, в общем-то, поезд истории идет, и его не остановить. Но, тем не менее, не забывайте, это же была рок-группа. И иногда специально грязноватый звук, иногда специально якобы несовершенное звучание, это был тот прием, на котором музыканты и настаивали. Например, Джон Леннон. Он очень любил вот именно такой грязноватый, немножечко несовершенный, немножечко как будто концертный звук в записях. Поэтому я не стану говорить, что запись была плохая. Пленка могла, конечно, быть недолговечной. Вот уже один из первых отзывов на новый комплект я читал. Там было написано, что в одной из песен в начале в правом канале на 3,5 секунды слышен провал. Очевидно, это осыпалась оригинальная лента. Я не знаю, так это или не так, но, тем не менее, до меня доходили сведения, что та пленка, которой пользовалась EMI для записи, «Битлз» в частности, она как раз в силу разных технических особенностей осыпается и портится хуже, к счастью, хуже всех остальных лент. Я не думаю, что «Битлз» были плохо записаны. «Битлз» были записаны так, как можно было записаться в том году, в каком они записывали каждую конкретную свою песню. И то, что они могли позволить себе, и на волне их успеха EMI могла позволить себе закупить любую аппаратуру, в этом сомнения нет. Я не думаю, что возможен вариант, что кто-то пытался на «Битлз» сэкономить.
Ну и тогда такой вопрос. Честно говоря, то, что вы сказали вначале, повергает меня в недоумение. А выпуск вот этого бокс-сета в моноварианте, для кого это? Для каких-то особых гурманов? Для тех, кто ностальгически хочет вернуться в старую эпоху слушания «Битлз»?
Вы знаете, ну, во-первых, моноверсии – это то, как были записаны практически все альбомы «Битлз». Во-вторых, если взять старые издания, пластинки, которые выходили одновременно в один день, стерео-вариант и моно-вариант, там есть небольшие расхождения. Когда выбиралось какой-то вариант песни, какой-то тейк, то есть дубль записи, то иногда на стереомастер, то есть на стереопластинку шел один вариант, а на мономастер, монопластинку шел другой вариант. Так что некоторое расхождение в них, конечно, есть. Во-вторых, многие, очень многие из тех, кто сейчас столь богаты и столь немолоды, что могут позволить себе купить это, в общем-то, достаточно недешевое издание, начинали слушать «Битлз» именно как моно записи, именно в моновариантах. Но если для них сделан этот небольшой тираж, а объявлено, что тираж монобокса составит всего 10 тысяч экземпляров, не знаю, так это будет или нет, но посмотрим. Ну, почему бы нет? Людям всегда приятно вспомнить то, как они что-то слушали когда-то в молодости. Неудивительно, в свое время же и фирма Capital все-таки наконец-то сподобилась вслед за бутлегерами и пиратами, опоздав, правда, по-моему, лет на 10, но выпустила американские версии Beatles, то, как их привыкла слушать американская молодежь. Да, конечно, ничего нового, практически ничего нового в этом издании для слушателя, я не знаю, там, из Новой Зеландии или Пакистана или Норвегии нет, но для тех, кто привык именно к такому звуку, к такому порядку песен, ну почему не сделать приятное?
Ну что ж, подождем в новой цифровой обработке, а сейчас перейдем к тем музыкальным записям, которые вы, Андрей, принесли для сегодняшней программы. Напомните, пожалуйста, что это?
Сегодня мы будем слушать питерский ансамбль Swing Couture. У него как раз на днях выходит, а может быть даже уже вышел в Питере, но в Москву еще не попал новый диск, и я вдруг подумал, что вот пока нет этой новости, надо успеть послушать их первый предыдущий альбом. Он называется Don't Panic, без паники.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Архипелаг Нуреева в Средиземном море впервые открыт для общественности, но лишь на несколько дней.
Волю мизула домой, альрипародан пламур, фреска пилимаре, белла пью дель соле. Voglio un'isola d'amore, un rifugio di passione, come brezza la mattina, lenta vieni più vicina, ti abbandoni e sento che mi fai sognare.
Звучал официальный гимн архипелага Лигалле, песня «Остров любви», написанная и исполненная Владимиром Камоликовым, жителем итальянского юга. Рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Рудольф Нуриев, отщепенец, приговоренный к 7 годам лагерей, купил себе на Средиземном море архипелаг. Это известие, просочившееся в советскую прессу, почему-то застряло в памяти. Архипелаг этот, который представлялся чем-то большим, как слава Нуриева, на поверку оказался весьма скромным. По сути дела, это компактная группа из 3 скал. На Черном море такие скалы называют еще скромнее – камни. Но слава этих камней действительно превосходит их размеры. Первыми их прославил другой русский танцор и хореограф Леонид Мясин, первооткрыватель архипелага Лигалле, что расположен у Амальфитанского побережья напротив курортного городка Позитано. Леонид Мясин уехал на Запад юношей в составе русских балетов Дягилева и сделал свою блестящую карьеру уже в Европе и в Америке. На юге Италии ему предоставлял гостеприимство литератор Михаил Семенов, живший как раз в Позитано. Предоставим слово самому Леониду Мясину.
Когда мы завершили наш сезон в Сан-Карло в 1916-1917 годах, Михаил Николаевич Семенов предложил мне остановиться у него и его супруги в их летнем доме в Позитано, в 30 километрах южнее Неаполя. В первый же вечер я, случайно выглянув из окна, увидел необитаемый скалистый остров в нескольких милях от побережья. На следующее утро я спросил о нем у Михаила Николаевича, и он рассказал, что это был самый крупный из 3 островов Лигалле, а 2 поменьше не видны. Острова принадлежали местной семье Парлата. Это семейство использовало их только для весенней перепелиной охоты. Мы взяли лодку и отправились на серый каменистый остров, на котором не было никакой растительности, кроме опаленных солнцем кустарников. На расстоянии распростерся залив Солерна, и в целом вид вдоль моря был великолепен. К югу располагался Пестум, на северной стороне 3 высокие скалы острова Капри. Я чувствовал, что здесь мог бы найти уединение, в котором нуждался, откажись я от изнуряющего давления избранной мною карьеры. Я решил, что однажды куплю Лигалле и сделаю его своим домом.
Сказано, сделано. Семенов поторговался с владельцами легали, и в 22-м году у архипелага появился новый хозяин. Местные жители говорили о нем как о сумасшедшем русском, который купил каменный остров, где могут жить только кролики. Сам Семенов тоже оставил воспоминания о легендарной покупке. Они вошли в толстый том его мемуаров, подготовленный римским жителем Владимиром Кейденом и выпущенный в Москве в прошлом году. Согласно Михаилу Семенову, Дягилев был очень недоволен покупкой, сделанной его фаворитом. Чуть ли не из-за этого архипелага их отношения расстроились, и дорожки зашлись. Мясин не раз возвращался на эти непригодные острова. Вот еще одно свидетельство из книги «Моя жизнь в балете».
«Всякий раз, когда я в последние годы был свободен от профессиональных обязательств, я все больше и больше времени проводил на островах легали, совершенствуя и сооружая все, что способствует хорошему отдыху. Не так давно я занялся реконструкцией башни XIV века и задумал построить большую музыкальную комнату на первом этаже, украшенную прекрасными колоннами из карарского мрамора. Я также начал строить каменный коттедж на самом южном конце острова и над амфитеатром на открытом в воздухе с видом на Капри. По многим причинам острова Легали играли важную роль в моей жизни. Именно там я сочинял хореографию для своих самых известных постановок. Именно там родилось больше всего находок для моего учебника. Может быть, это было причиной, почему я поддерживал Легали годами, несмотря на все трудности, а они все еще существовали. В январе 1964 года на остров обрушился шторм, который частично размыл участок, приготовленный для амфитеатра. Я был на острове в это время и, увидев, как огромные куски бетона с грохотом падают в море, бросился бежать. Но я не был обескуражен и решил продолжать строительство амфитеатра, который скопировал с увиденного в Сиракузах. Когда все работы были окончены, я задумал основать фонд, который будет поддерживать остров как художественный центр. Таким образом, я надеялся продолжить дягилевскую традицию, когда вместе собираются молодые художники, композиторы, писатели, артисты балета и хореографы, чтобы обменяться идеями и создавать новые работы. Я уже заручился поддержкой итальянской туристической ассоциации, и едва только у меня появятся необходимые финансовые средства, я займусь этим проектом, для которого уже придумал название «Вечера на островах Легали».
Сделать это Мясину не удалось. Не удалось по другим причинам и следующему их владельцу Рудольфу Нурееву. Да, я не говорился. В советской прессе танцор звался Нуриев, а в прессе западной и постсоветской Нуриев, как было по паспорту и как того сам хотел танцор. Бог знает, почему после его скандального бегства фамилию исказили. Есть мнение, что хотели таким образом наказать беглеца, хотя бы виртуально. Мне это кажется натяжкой, не были советские власти столь уж изощренными. Написание «Нуриев» более соответствует татарской традиции. Сам носитель спорной фамилии не имел возможности требовать правильного написания в советской прессе. Так до конца 80-х годов и существовало две ипостаси – отщепенец Нуриев и корифей балета Нуреев. Сейчас же в России просвещенные люди пишут именно Нуреев. В этом году в Неаполе вышла книга местной жительницы и деятельницы культуры, моей давней знакомой Джулианы Гарджулло. У книги лапидарное название «Рудольф Нуреев». Джулиана Гарджулло повторила операцию 20-х годов. Она помогла танцору обрести этот уголок, на сей раз у наследников Мясина. Девиз Нуреева был следующий: «Хочу впустить уставшие ноги в теплое море». На архипелаге Легали ему это удалось. В своей книжке Джулиана Гарджулло подробно рассказывает о приездах Нуреева на острова и вообще на итальянский юг. И мы надеемся, что эта публикация дождется своего издания и на русском языке. В середине 90-х годов после смерти Нуреева архипелаг приобрел один сорентийский гостиничный магнат Джованни Руссо, что обозначает «русский». Он шутливо говорит, что карма у него такая – скупать русские места. Чуть раньше он приобрел в Соренто виллу, где жил Максим Горький. Руссо действительно большой поклонник русской культуры. И свою любимую собаку даже назвал Игорь. Может быть, в честь Стравинского. В этом, кстати, итальянцы ничего не видят зазорного. Та же Джулиана Гарджулло назвала свою собаку Рудольф. Новый владелец Джованни Руссо в итоге воплотил старую мечту Леонида Мясина о вечерах на островах Легали. Не сразу, правда, а 15 лет спустя после их покупки. В конце августа тут прошли первые музыкальные концерты и танцы, а затем 5 и 6 сентября небольшой искусствоведческий семинар. Все это происходило в рамках ежегодного фестиваля «Позитанский миф». На острова Легали могли приехать все желающие. Понятно, что музыка звучала здесь и раньше, но в узком кругу. Вот пример. Несколько лет тому назад у Джованни Руссо гостил музыкант Владимир Камоликов, обосновавшийся в Позитано. Его расположили в комнатах Нуреева. На сей раз новый хозяин бережно отнесся к обстановке предшественника. Под впечатлением своего пребывания Владимир Камоликов написал красивую мелодию. Слова к ней сочинил Карло Чинкве, другой гостиничный магнат, владелец самого лучшего в Позитано отеля «Сан-Пьетро». Гимн этот звучал и в эти дни открытия архипелага для публики. Так что русская традиция продолжается. Теперь ее ведет сеньор Джованни Руссо, что в дословном переводе означает «господин Иван Русский».
Архипелаг Нуреева в рассказе Михаила Талалая. Андрей, я уже успел забыть, что мы сегодня слушаем.
Ну как же можно забыть? Мы слушаем группу Swing Couture из Санкт-Петербурга. Это записи с их первого альбома, который называется «Без паники».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналиста смертельно опасна? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников СМИ. Такие данные содержатся в докладе Комитета по защите журналистов, представленном сегодня в Москве. Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на 2-й срок. Медведев заявил об этом сегодня на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Медведев также отметил, что по важнейшим политическим вопросам у него нет расхождений во взглядах с премьер-министром Путиным. В Веденском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер. Также был убит один из боевиков. Столкновение произошло между селениями Эшелхатой и Нефтяное. Минометный обстрел Багдада произошел во вторник во время визита вице-президента США Джозефа Байдена. 2 минометных снаряда упали вблизи посольства США, но не причинили ущерба зданию, о пострадавших не сообщается. Гаагский международный трибунал сегодня утвердил решение о досрочном освобождении бывшего президента Республики боснийских сербов Биляны Плавшич. Она была приговорена в 2003 году к 11 годам тюрьмы по обвинению в преступлениях против человечности. В США обнародован отчет спецслужб об угрозах безопасности страны. В числе таких угроз называются, в частности, международный терроризм и ядерные разработки Северной Кореи и Ирана. Комиссия ООН обвинила Израиль в непропорциональном применении силы во время операции в секторе Газа в начале этого года. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в ходе операции афганских и международных войск убиты 27 талибов.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, вы принесли сегодня музыку
питерской группы Swing Couture, пожалуй, наиболее яркого представителя так называемого цыганского джаза в России.
Бергамо на севере Италии прошла международная конференция соловистов. На ней побывал, выступил с докладом и сегодня расскажет нам о ее участниках Сергей Дедюлин.
Семинар, посвященный 40-летию основания Института соловистики Бергамского университета и 90-летию старейшей и до сих пор активнейшей итальянской соловистки Нины Михайловны Каухчишвили проходил под названием «Русская литература, искусство и язык. Интертекстуальность и диалог». На нем выступили 20 докладчиков. Первый день работы семинара был открыт докладом самой Нины Каухчишвили, развивающей свою давнюю многолетнюю тему «Грузия и Россия глазами Андрея Белого». А второй день – энергичным выступлением одного из авторитетнейших русистов Италии, в частности, и старым верным другом Иосифа Бродского, профессора Фауста Мальковати, о Станиславском и большевиках. Верная участница бергамских конференций, посвященных творчеству Андрея Белого, русско-итальянская словистка Татьяна Николеску продолжила эту тему, заявленную и при открытии семинара Ниной Каухчишвили. Интересный и скрупулезный доклад о стихотворении Бродского посвящается стулу, огласила итальянская русистка Катерина Крациадеи. Тартусскую школу представляли прибывшие из Эстонии Любовь Киселева и Александр Данилевский, а также ветеран тартусско-московских семиотических студий Татьяна Владимировна Цивьян из Москвы, выступившая с блестящим докладом «Немного о дрожжах» на примере из русской поэзии XX века, в котором удачно и мотивированно соединила вопросы языка, литературы, материальной и словесной культуры и сам 90-летний юбилей основательницы активной русистики в Бергамо Нины Каухчишвили. Кстати, незадолго до этой юбилейной конференции в московском издательстве «Наука» вышел богатейший избранный свод трудов самой Татьяны Цивьян, написанных за 40 лет ее активной исследовательской работы. В него вошло около 50 статей и заметок из в целом более чем 400 публикаций. И двухтомник издан под редакцией академика Владимира Николаевича Топорова, который сам, увы, не успел подержать эти книги в руках. На Бергамской конференции выступили также особенно хорошо известные и русскому читателю итальянские словистки Антонелла Д'Амелия и Эльда Гаретта. Затем, несколько неожиданно, вне программы, прибывшая из Рима, активная деятельница Ассоциации преподавателей русского языка Ласорса Съедина с довольно обеспокоенным докладом на тему «Интернационализация и культурная идентичность русского языка сегодня». Само собой разумеется, ярко были представлены своими научными сообщениями бывшие и нынешние сотрудники кафедры русистики в Бергамо Розанна Казари и Мария Кьяра Пезенти, Уго Перси и Джан Пьера Перетта, ныне преподающие уже в Миланском университете. С особенно живыми комментариями в дискуссии выделился председательствующий на одном из пленарных заседаний профессор университета в Триесте Иван Велч. Завершилась конференция сдвоенным докладом, отчасти заместившим широко задуманную дискуссию о традициях эволюции словистики в Бергамо, с которым выступили молодой преподаватель Андреа Травези и еще одна ветеранка университетской словистики в Италии Жидко Кресалкова. Материалом этой юбилейной конференции, а также представление уже помянутого, предшествовавшего ей также юбилейного двухтомника Татьяны Цивьян «Язык, темы и вариации» будет посвящен очередной выпуск парижского русского журнала «Другой гид».
И в завершении своего репортажа Сергей Дедюлин прочтет цитату из статьи Татьяны Цевьян «Современная русская языковая ситуация в проекции на модели мира» из ее сборника «Язык, темы и вариации».
Достаточно напомнить, что русские называли иностранцев немыми, немцами, как бы отказывая им в обладании человеческим языком. И в русских загадках звуки, издаваемые животными, например, кваканье лягушек, щебетание ласточек и тому подобное, описываются как говорение на иностранном языке. По-немецки говорят. Слово «немец» в современном русском языке означает «германца», однако несколько лет назад сама столкнулась со старым значением этого слова. Приведу свой диалог с московской продавщицей. Что это за печенье? Не знаю, я его не пробовала. Тогда дайте я прочту, что на нем написано. А на нем ничего не написано. Как? Это невозможно. А вы все равно не поймете. Написано по-немецки. Добавлю, что язык оказался английским. То есть продавщица имела в виду, что написано по-немому, на чужом языке, которому она отказывала в праве на существование. Именно русские могут сказать, да ведь эти иностранцы сами не понимают, что говорят. Я привела этот представляющийся полным абсурдом пример на конференции, посвященной сохранению русского языка в диаспоре, и получила неожиданное подтверждение. Один, кстати, русский коллега сказал, что его маленькая дочка после нескольких уроков английского языка робко спросила: «Папа, а ты думаешь, англичане действительно понимают друг друга?»
Словистическая конференция в Бергамо в рассказе ее участника Сергея Дедюлина.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, продолжите, пожалуйста, ваш конференц. Что мы слушаем?
Мы слушаем группу из Санкт-Петербурга «Swing Couture». Фрагменты ее первого альбома.
Культурные новости, Андрей. Что вы приготовили?
Вы знаете, Иван, у меня новости, как ни странно, связаны практически только с кино. Довольно странная новость, связанная с кино, пришла из Екатеринбурга. Вот уже второй кинотеатр в этом славном городе, очень симпатичном городе, я очень его люблю, вынужден был отказаться от показа последней ленты Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» в связи с тем, что получил угрозу взрыва, если он будет продолжать показ этой ленты. В этой новости для меня на самом деле неожиданного очень много. Во-первых, я помню сообщение, что какой-то отморозок позвонил в кинотеатр Екатеринбурга. Эта новость была на телетайпах новостных агентств несколько недель назад, и, честно говоря, я-то думал, что доблестная милиция поймала этого или хулигана, или будущего террориста, который ополчился на произведение киноискусства, и, в общем, с этой историей покончено. А нет, судя по всему, ничего сделано не было, раз уже второй кинотеатр получает такую же угрозу. То есть, наверное, когда кто-то громит выставку в связи с тем, что оскорблены его псевдорелигиозные чувства, вот тут милиция, конечно, тут же пробуждается и защищает тех, кто громит выставку. А если кто-то хочет взорвать кинотеатр, где сидят люди, то вот тут почему-то, судя по всему, по крайней мере, екатеринбургская милиция бездействует. Странная информация. Но самое странное для меня то, что я не понимаю, кто мог ополчиться на фильм «Бесславные ублюдки». Я не знаю, Иван, удалось ли вам его уже посмотреть, но все дело в том, что за исключением, пожалуй, фашистов, в общем, в фильме никто плохо не показан. Я не вижу ничего такого, что в этом фильме могло бы оскорбить чьи-то чувства, за исключением, конечно, нашей родной комиссии по фальсификации истории, поскольку, напомню, я не думаю, что я раскрою тайну или кому-то испорчу удовольствие от картины, потому что все, что можно, по-моему, про нее уже написано, но в этом фильме славные герои французского сопротивления в лице еврейской девушки и чернокожего киномеханика, и плюс к этому присланные из-за океана участники группы еврейского сопротивления, которым руководит Брэд Питт, вот они вместе уничтожают всю германскую верхушку, включая Адольфа Гитлера, тем самым положив конец Второй мировой войне. Вот такая сказка. Я все пытался понять, кто может быть настолько оскорблен этим, что грозит взорвать кинотеатр, и единственное, что мне приходит на ум, что это какие-то неофашисты, последователи Адольфа Гитлера, и тогда тем более бездеятельность силовых структур города Екатеринбурга внушает мне изумление. Вы знаете, Иван, я фильм посмотрел, и я заметил странную вещь, что... Ну, то, что он многим нравится, в этом ничего странного нет. Любой фильм, любое произведение искусства может многим нравиться, может многим не нравиться. Я увидел, что многие поклонники Тарантино говорят, что это режиссерская неудача, если не сказать провал. И я вижу, как многие люди, которые недолюбливали, мягко говоря, Тарантино, выходят после показа, выходят с сеансов, став его поклонниками. Я скажу только одно. Меня фильм поразил одним. Я не видел никогда, нигде, ни у кого такого воспевания, такого восторга и преклонения перед магией кино, которая есть в этом фильме. Сюжет, вот этот фантастический, сказочный сюжет, средства, которыми этот сюжет как-то нам явлен, мне кажется, на этот раз немножечко даже отходит на второй план. Это средство для достижения цели, не более того. Финал фильма, когда смерть идет с экрана, и когда мертвые на экране нашим люди оживают на экране, который показан на экране, сила кино, магия кино, волшебство кино, даже тогда, когда кино проецируется на то место, где был и больше его нет, киноэкран, вот все это мне представляется самым главным в этом фильме. У Тарантино всегда есть отсылки к разным фильмам. Вот во всех его фильмах есть отсылы к кино. Но, по-моему, только в этом фильме кино представлено как сила, которая может изменить историю, которая может изменить жизнь, которая вообще меняет все, всю реальность вокруг нас. Вот так я увидел этот фильм, и вот под этим углом, мне кажется, к нему и стоит относиться.
На очереди рубрика «Переслушивая свободу». Культ Сталина в послесталинскую эпоху. У нашего микрофона профессор Ефим Григорьевич Эткинд. Парижская студия «Свободы», 10 сентября 1979 года.
Он был вездесущ и всемогущ. Его почитали своим мудрым учителем философы и историки, экономисты и языковеды, писатели и музыканты, маршалы и адмиралы, биологи и юристы. То, что говорилось о нем знаменитейшими людьми всех профессий, сегодня нельзя повторять без не то что неловкости, но без жгучего стыда или смеха. Так на первом съезде писателей в 1934 году в докладе о белорусской литературе Климковича утверждалось: «Стальная фигура всемирной пролетарской революции, организатор побед пролетариата, полководец Ленинской гвардии и всего трудящегося человечества, товарищ Сталин показал и показывает пути развития всей советской литературы». Там же и тогда же доярка Лазарева считает его лучшим из дояров. «Да здравствует наш первый и лучший ударник, наш учитель и вождь», – провозглашает она. Писатель Леонид Леонов призывает своих собратьев сделать все, чтобы иметь основание сказать, что мы достойны быть современниками Сталина. Критик Лежнев пускается в изящные перефразы. Для него в этом диагнозе, я не повторяю, что он говорит, потому что совершенно неважно, каком, в этом диагнозе, как в тысячи других проявлений, товарищ Сталин показал себя крупнейшей головой эпохи. армянский писатель Бакунц при благоговейном молчании зала долго произносил всю магическую формулу, которая к тому времени уже сложилась. «О вожде нашей партии, мудром учителе миллионов, строящих коммунизм рабочих и колхозников, лучшем друге нашей культуры, товарища Сталине, назвавшем писателей инженерами человеческих душ». Азербайджанец Рафим обещал съезду написать... Вот очень любопытная цитата. «О великом городе, где недалеко от великой могилы Ильича в Кремле, в такт биению сердца народов Советского Союза работает мысль гения рабочего класса всего мира Иосифа Сталина, великого ученика бессмертного Ленина». Вот как тогда всерьез разговаривали. «Великий город, великая могила и даже великий ученик». А происходило это в августе 1934 года. Впереди было еще 25 лет феноменальной эскалации, эскалации восторгов и обожания. За эти 20 лет он приобретет еще новые качества. Он станет спасителем народа и величайшим полководцем всех времен, генералиссимусом и героем. Он станет величайшим теоретиком марксизма, создателем нового этапа диалектической философии. Он станет корифеем лингвистической науки, автором бессмертных трудов по языкознанию, станет гениальным теоретиком в области политэкономии и социализма и, в то же время, самодержавнейшим из когда-либо живших правителем России и полумира. 20 лет это все накалялось, напрягалось, поднималось выше и выше, звучало громче и громче, сверкало ярче и ярче. И вот эта эскалация, этот подъем все выше и выше, это все усиливающееся звучание, это и есть одна из проблем поэтики культа. Уже в 1934 году на первом съезде писателей ораторы стремились переорать друг друга. И если один из них воспевал стальную фигуру организатора побед, другой возносил чуть ли не литургию в честь того великого, в голове которого работает мысль гения, мало этого, гения рабочего класса. Мало, и этого мало. Мысль гения рабочего класса всего мира. Поднимай выше, воспевай громче, восхваляй ярче. 20 лет последующей безостановочной эскалации культа привели к таким невероятным высотам риторики, которых человечество за тысячелетия своей истории даже и вообразить не могло. Фараонов когда-то обожествляли, римских и византийских императоров превозносили, но все это была жалкая кустарщина. В ту варварскую пору не было ни газет, ни фотографии, ни радио, ни кино, ни прочих убийственных средств проникновения в любой дом и в любой мозг. К тому же магнитное поле пропаганды, поле чудовищного напряжения, соединялось с постоянным воздействием леденящего душу страха. «Если все встанут, а я не встану. Если кто-нибудь заметит мой насмешливый взгляд. Или просто недостаточно восторженный. Если я шепну жене, а зять услышит и донесет». Кто же в той глухой, непроглядной ночи мог услышать беззвучный голос Анны Ахматовой, которая еще в 1935 году осмелилась доверить не бумаге, нет, не бумаге, а памяти преданных друзей гордые строки? «Зачем вы отравили воду и с грязью мой смешали хлеб? Зачем последнюю свободу вы превращаете в вертеп? За то, что я не издевалась над горькой гибелью друзей? За то, что я верна осталась печальной родине моей?» И после ареста сына прямо обратиться к Сталину с трагическими словами, будто бы армянской сказки, словами, которые не услышали ни он, Сталин, не мы, и которые несколько десятилетий жили в чьей-то безмолвной памяти. «Я приснюсь тебе черной овцою, на нетвердых сухих ногах. Подойду, заблею, завою. Сладко ль ужинал, падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, светлой волей Аллаха храним. И пришелся ль, сынок мой, по вкусу и тебе, и деткам твоим?
Переслушивая «Свободу. Культ Сталина в послесталинскую эпоху». У нашего микрофона был профессор Ефим Эткинд. Парижская студия «Свободы». Запись 10 сентября 1979 года. Андрей, ну а теперь настало время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, что за музыку мы слушали сегодня и кто были ее исполнители?
Мы слушали и сейчас еще послушаем музыку в исполнении джазовой группы из Санкт-Петербурга, которая называется «Swing Couture». Можно попытаться перевести это название на русский язык, и, наверное, мы придем к тому, что это высшая мода свинга, или высший пилотаж свинга, или высшие достижения свинга, как угодно. Это, по-моему, не так важно. Важно то, что столь популярный во всем мире цыганский джаз у нас никогда не имел достойного воплощения. Тот самый цыганский джаз, который явил миру великий цыганский джазовый гитарист Джан Грайнхардт, особенно тогда, когда в его ансамбле играл не менее великий джазовый скрипач Стефан Граппелли. Последователей по всему миру у них очень много. Иногда этот жанр называют жанром «Hot Club» по названию как раз именно и ансамбля Джанго Райнхарта. В 2004 году к этому жанру пришли и Алексей Станков, и Виктор Рапотихин из Санкт-Петербурга. Гитара и скрипка. Они создали дуэт, который со временем превратился в трио. Алексей Станков пригласил своего давнего друга Максима Белицкого, тоже гитариста. Разумеется, трио, которое состояло из двух техничных джазовых гитаристов и одного не менее техничного скрипача, не могло не тяготеть к музыке уже мною упоминавшегося Джанго Райнхарта и стилю «Hot Club». В состав трио скоро вошел и контрабасист Владимир Черницын, превратив его, соответственно, в квартет. Официальной датой рождения группы можно считать август 2005 года, когда музыканты впервые выступили именно этим составом и именно под этим названием. За прошедшие 5 лет у музыкантов вышло 2 компакт-диска. Второй компакт-диск вышел в сентябре 2009 года или вот-вот должен выйти. Настолько разорваны связи, дисковые связи, если так можно сказать, между Москвой и Питером, что пластинка может выйти в одном городе, а в другом появиться через несколько месяцев. Информация, как ни странно, иногда доходит хуже, чем в советское время, когда интернета не было. И тем не менее, вот или вышел, или вот-вот выходит новый альбом этого интереснейшего и веселого ансамбля. И для того, чтобы как-то успеть познакомить наших слушателей с его творчеством, я и позволил себе сегодня представить музыку из их первого альбома, который называется «Без паники». Группа «Swing Couture», Виктор Рапотихин – скрипка, Алексей Станков и Максим Белицкий – гитары и Владимир Черницын – контрабас.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам svoboda@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Кайдо is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».